Уважаемые наши слушатели, дорогие братья и сестры, сегодня в рубрике «Гость в студии» я хочу вам представить доктора философских наук, профессора кафедры философии, культурологии и биоэтики Уральской государственной медицинской академии Валентина Михайловича Князева. Здравствуйте, Валентин Михайлович.
Добрый день, Евгения.
Валентин Михайлович, рубрика, которую, даст Бог, мы с вами будем вести, она будет посвящена русской религиозной философии. Мы с вами затрагивали уже творчество Ивана Александровича Ильина. И сейчас я хочу вам предложить поговорить о двух фигурах. Это Владимире Лоском, наверное, для начала скажем, отце Николая Ануфриевича Лоском, философе, и Владимире Лоском, его сыне. Вот начнем, наверное, мы с фигуры отца.
Тот момент, который мы переживаем, это момент, связанный с радикальным изменением нашего сознания. Меняется посредством изменения сознания сама природа человека, ее духовный код. Поэтому вот значение философии трудно переоценить. Философия – это научная форма, логически выверенная форма мировоззрения. Поэтому все люди, которые встречаются с проблемой духовной идентичности, с проблемой не утраты, сохранения своего духовного «я», они волей-неволей приходят за помощью к философии. Но разные философии существуют. Есть философии, философские мировоззрения, которые как раз и обосновывают путь дегуманизации человека, путь утраты им духовной идентичности. И есть философии, которые стоят на страже духовной идентичности человека. И задача человека, каждого из нас, состоит в том, выбрать нужное средство, выбрать ту философию, которая будет ему подспорьем, которая будет ему надежным средством в сохранении его духовного «я». Мне представляется, что сейчас на поле идеологическом, на поле духовных битв встретились две философии. Это философия религиозная, метафизика, философия метафизического содержания и философия ультрасовременная, философия либерализма. Она выступает в многих одеждах. Но в такой академической одежде она выступает как философия науки, как сциентизм, как апологетика научного разума, где абсолютизируется научный разум и рекомендуется мыслящему человеку строить свое сознание, организовывать свое сознание по канонам научного разума. И есть философия, берущая начало в самых истоках философского сознания. Философию датирует ее возникновение так называемым временем, осевым временем, 500 лет до нашей эры. Философ немецкий Карл Ясперс это время окрестил осевым временем истории человечества. В это время, он полагал, родилось самосознание человека, родилась рефлексия, то есть сознательное отношение человека к своему собственному сознанию, вот самосознание. На Востоке появился Будда со своей философией, в Китае появился Лао Цзи, Конфуций, и они создали целые философские системы. И одновременно вот в это же время в Европе, в Древней Элладе, появляется философия, классическая философия, Древней Греции в лице Сократа, Платона, Аристотеля, и само название, имя философии берет начало именно с Древней Греции. Философия – любовь к мудрости. «Боги знают мудрость», – говорил Пифагор, – «а человек может рассчитывать только на любовь к мудрости, на движение к мудрости». Поэтому философы, в принципе, не знают мудрости, они идут к мудрости. Но само движение к горизонту, знание мудрости, оно человека делает относительно мудрым. Потому что истина есть процесс, а мудрость как форма истины, жизненно сильной истины, она тоже, вот являясь горизонтом, но это тот горизонт, который зовет, и человек не может сопротивляться этому зову. Одержимый идеей совершенствования, одержимый идеей развития, человек не может не идти к этому горизонту. И идя к этому горизонту, он волей-неволей приобретает знание мудрости по крупицам, относительную истину мудрости философия она обладает. Поэтому нельзя обойтись современному мыслящему человеку без знания философии. Философия – это уровень самосознания, это уровень разумного отношения к своей ментальности, разумного отношения к своей психике. И, в принципе, вот все религии, ну, в особенности это в христианстве, в православии, тот, кто потеряет свою душу во имя меня, говорит Иисус, тот ее спасет. А тот, кто ее сохранит для этого мира, тот ее потеряет. Вот спасение души, оно невозможно без философской рефлексии. Оно невозможно без зрелого, разумного отношения к своей психической жизни. Таким образом, и для верующего человека философия показана. Она показана в особенности, когда идет борьба за его ум, за поворот его души. Кто осуществляет поворот души? А ум человека, его разум, его самосознание. Поэтому кто будет кормчий, кто будет управлять поворотом души, от этого зависит и жизненный путь человека, судьба человека, его интеллектуальная судьба, ну а в принципе и вся судьба человека, потому что нельзя отделить, мы в абстракции можем отделить разум, вот он отдельно на полочке, а человек, его телесность, его психическая жизнь на других полочках. Нет, это всегда органическое единство. И на корабле капитан, команда составляет органическую целостность. Также и в ментальной, психической жизни, телесной жизни человека. Эти три сущностные силы, они органически переплетены. И очень много зависит от капитана, от того, кто является кормчим. Так вот, я говорю, что сейчас в качестве капитана нам навязывают современную философию. Ну, наиболее адекватное выражение современной философии, ну, по крайней мере, так позиционирует себя эта философия. Это вот сциентизм, это философия научного разума. И фактически, если посмотреть, то в современных вузах, университетах аспирантам, студентам не марксизм преподают, не религиозную философию, а философию сциентизма, философию науки. История и философия науки. Вот так курс называется. Чему учат? А учат научному самосознанию. Но наука и философия – это разные формы общественного сознания. Разные. Если наука дает картину мира, то философия дает мировоззрение. Философия – это мировоззренческая дисциплина. Мировоззрение – воззрение человека на мир, в его целостности и в его сущности. Для того, чтобы человеку определиться в вопросе смысла жизни, цели жизни, своей миссии, ему надо знать контекст, в котором он определяется. Ему надо знать ответ на вопрос, а что есть мир в его целостности, в его сущности. И здесь, как известно, есть два ответа. Ну, ответов много, великое множество. Но такой водораздел, как бы основной вопрос, он никем не снят. Это вопрос, одни говорят, в начале мира сверхсущая жизнь. Жизнь, действию которой и породила этот мир, сотворила этот мир. И имя это Сирия – Бог. Ну, а другие говорят, что в основе мира материя. Материя, как объективная реальность, представленная либо в виде атомов, бильярдных маленьких шаров, которые катаются, сталкиваются и так далее. Некое механическое движение. В виде электромагнитных полей, в виде энергии, в виде торсионных полей, ну, самых разных. То есть, это некая объективная реальность. Что такое материя? Ну, это абстракция, это понятие, это пустой стакан. Каждое время наполняет этот стакан по-своему. Одни наполняют вот таким субстратным содержанием в виде атомов, субчастиц, сейчас коллайдер там нашел частицу Бога, нашли, и отсюда другие там нафантазировали черные дыры, которые являются главными аттракторами и действующими силами во Вселенной. Значит, здесь великое множество разных научных картин, и наряду с этим вот существует мировоззренческая картина, наиболее созвучное пониманию сердечного человека, ищущего человека, человека, ищущего спасения, человека, ставящего вопросы не просто о строении мира, а о таком строении мира, где учитывался бы антропный фактор, человеческий фактор. Мир – это есть пустыня, мир – это есть равнодушное пространство, или в мире есть то начало, которое неравнодушно к человеку, ведь человек не мог возникнуть случайно. А если он не возник случайно, то, вероятно, есть причина, благодаря которой и появилась сама форма жизни. Точка зрения и наука склоняется сейчас тоже к этому, что высшей формой бытия является жизнь. Жизнь никогда не умирала, никогда не возникала. Ну, это точка зрения науки. Она существовала вечно. И фактически из совершенной формы бытия, из жизни, возникают различные условия для жизни. Вот эта мертвая материя, она есть просто то пространство, время, то движение, где и развивается, и получает развитие жизнь, различные формы. Но вот это вопрос о мировоззрении для человеческого самосознания очень важный. И та самая духовная идентичность, она не может быть найдена вне контекста мировоззрения. Потому что, когда я ставлю вопрос, а кто я, существо, которое заброшено в этот мир, как искра от костра, от вечного огня жизни, я оторвался, мгновение погорел и потонул во тьме. Для чего? Зачем? Это, ну вот, жизнь тогда предстает, если не найден контекст, если не найдено основание смысла в самом мироздании, жизнь, эта кратковременная жизнь, жизнь представляется абсурдной, бессмысленной. И вот человек ищет этот смысл, он не может его найти, не ответив на вопросы онтологии, вопросы бытия, на вопросы космологии, как устроен этот мир, как устроено мироздание, каковы ведущие отношения. В научном мировоззрении, нынешнем мировоззрении, философия сведена фактически к одной из дисциплин, к одному разделу философского знания, к гносеологии, учению о познании. Причем гносеология взята в аспекте, ну вот такой термин введен, эпистемиология. То есть гносеология превратилась в эпистемологию, в учение о знании. Для чего это сделано? Вообще философия как инструмент высшего созидания, высшего оформления человеческой природы, она всегда выполняет определенный социальный заказ. Мы живем в условиях капиталистической действительности. Закон капитализма – это закон денег. Бог капитализма – это деньги. Это деньги. Ценность капитализма – это тоже деньги. Но деньги – это средство. Деньги – это эквивалент, с помощью которого мы измеряем труд, наш вклад в жизнь, измеряем наши отношения, отношения производственные, общественные, друг с другом. Это эквивалент, это средство обмена деятельностями. Сейчас деньги, они стали самоцелью. Они из средства превратились в цель. Спрашиваешь молодого человека, кем хотел бы быть? Хотел бы быть банкиром, хотел бы быть офшорным деятелем, который хапнул здесь пару миллиардов и перевел их в офшор, там, чтобы не платить проценты и жить на проценты. То есть вот создается абсурдная ситуация. Деньги не измеряют труд, они выражение, количественное выражение стоимости труда, вклада человека в дело жизни. И вдруг выясняется, что человек может вообще не трудиться. Человек может жить паразитарно. Человек может жить на проценты. Человек может жить и жить богато, и жить безбедно, жить, не заботясь, скажем, если я владелец какого-нибудь завода, не надо стекла вставлять, надо мне машинный парк, надо организацию, надо с рабочими выстраивать отношения. Быть капиталистом, предпринимателем...
О Боге некогда задумываться.
Это какой Бог? Нет, тут даже не о Боге. А можно быть вообще самое, ничего не производить, понимаете? Быть предпринимателем, быть хозяином там, завода, земли и производить реальную продукцию – это Божье дело. Ведь апостол Павел сказал, кто не работает, да не ест. От каждого потом социалисты-утописты, Сен-Симон, граф по происхождению, француз, он же написал «Народное христианство» и взял этот принцип, превратил в принцип социализма «от каждого по способности, каждому по труду». Сейчас этот принцип вообще не работает. Сейчас главный принцип – это принцип не работать и жить богат. Это извращение всего, извращение самой сути жизни, понимаете? И вот Но за этим стоит какая-то идеология и какая-то философия. И вот этой философией является эта эпистемиология. Почему эпистемиология? Значит, демократия, Платон называл демократию плутократией. Народ не может управлять государством. Народ, конечно, общественные организации и так далее, гражданское общество – это действенные механизмы. Но это механизмы, когда есть в обществе хозяин, когда общество уже управляется. Это механизмы, которые подправляют, координируют уже имеющую власть. Должен быть вот этот самый аттрактор стабильности. Любая кухарка, тезис Ленина, может управлять государством. Да нет, мы смотрим, вот спор идет о Сталине. Сталин великий человек. Ну, народ отвечает, что великий человек, потому что он сравнивает Сталина с нынешними руководителями и видит ничтожество нынешних руководителей. Сталин получил Россию с сахой, оставил с атомной бомбой и с первым космонавтом. Он вышел вскоре после смерти Сталина в космос. Нынешние получили самую богатую державу, империю, Советский Союз. Все растранжирили, было лучшее образование. Сейчас мы там на каком-то 147-м или еще. Медицины нет, не то что бесплатной, и вообще нет. Она просто в кризисе. И все еще шатается между быть ей платной, ну, платной, а кто будет платить? Кто будет платить, если люди зарабатывают, у них в пересчете на евро 600 евро в месяц? На 600 евро, если поехать в современную Европу, вы неделю с трудом проживете. А мы умудряемся жить месяц, годы. Так 600 евро – это хорошие деньги. Это где-то больше 20 тысяч. А, ну, я могу ошибиться, но это приличные деньги. А сейчас люди вообще получают копейки. Скажем, пенсия 10 тысяч, и надо прожить. Квитанция по МЖК приходит 7 тысяч, 3 остается. То есть, и вот
жуткая
здесь…
Жуткая вообще ситуация.
Да, вот эта ситуация, а в этой ситуации надо же человеку определиться, и определиться, назвать вещи своими именами. Вот. И вот здесь… Без философии просто не обойтись. Так вот, я продолжу мысль-то, как, почему эпистемиология становится главной наукой. Значит, главный тезис либерализма – это демократия. Демократия – это власть народа. Это, следовательно, каждый человек потенциально может быть управителем государства. Он может быть активным членом, он может быть президентом, он может быть министром, он должен только действовать. А если все зависит от человека, то у человека должны быть технологии. Современное мышление, вот современное философское мышление, оно прагматично и технологично. Один из теоретиков франкфуртской школы, некто Юрген Хабермас, он ввел такое понятие – самоинструментализация. Человек должен найти инструменты, и главный инструмент – его тело, главный его инструмент – его душа, главный инструмент – его сознание. Он должен с помощью этих инструментов себя преобразить. Он должен сделать себя участником демократического движения, то есть активным членом демократического движения. Он должен быть активен, жить оптимизмом, что он все и конечная точка. Человек – мера всех вещей. Какой человек? Любой человек при демократии. Это сказка, понимаете, сказка. Без социальной поддержки, без соответствующих социальных условий эта сказка, ну, ровным счетом ничего, это просто иллюзия, что да, в реальной жизни кто приходит к власти? Приходят к власти определенные группировки, деятели определенных политических организаций, ставленники определенных экономических сил. Если нет денег, как выиграть предвыборную кампанию? Ты никак не выиграешь. Это же огромные деньги, чтобы создать этот пиар. Мы же не выбираем реальных кандидатов, мы выбираем портреты, мы выбираем рекламные образы. А чтобы их создать, надо огромные деньги. Поэтому вот эту сказку, этот миф, его навязывают. И навязывают философия. Она говорит, все дело в тебе. Ты мера всех вещей, ты можешь все. Ты можешь достигнуть олимпа власти. Для этого тебе надо просто овладеть своими сущностными силами. Ну и в особенности своим сознанием. И вот появляется философия конструктивизма. Человек может, вот как ребенок играет в кубики, в эти самые лего, да, складывает из каких-то там разные фигуры, то самосвал, то замок делает, все что угодно можно сделать из этих кубиков, как работает фантазия. Ну, не все, что угодно, а то, что нарисовано.
Возможно,
да, да.
Ребенок может здесь.
Ну, простор фантазию. Большой. Он может и отклониться от проекта, и может создать монстра. Ну, там, как правило, монстров и создают по этим играм. А, значит, вот так же по этой аналогии человек может себя сконструировать, заняться самоинструментализацией. Ну, для этого надо инструменты. И вот философия отвечает за ум человека, за разум человека. Ум человека тоже можно самоинструментализировать, и его можно сделать прагматичным. Для этого надо подвести базу философскую. Для этого.
Существует же такое понятие «женский ум». Что-то здесь, по-моему, здесь вроде ничего не сделаешь.
Это
и отсутствие женской логики.
Ум – это родовое понятие, а вот ум – это способность к высокой интеллектуальной деятельности. Женщина берется за это. У ней своя специфика, своя психология, в ней есть некая специфика. Но, несмотря на эту специфику, есть прекрасные женщины, математики, программисты, политики, ученые и так далее. Это, скорее всего, какие-то гендерные. Ну, вот, идущие от мужчин, они самоутверждаются, говорят, женская логика. Женщина за рулем – это вообще, ну, в действительности, если посмотреть на социологические исследования, современный российский мужчина, он деградировал в гораздо большей степени, чем женщины. И деградация женщин зависит как раз вот от деградации мужчин. Мужчины со своей ролью ведущего в современной России не справились. Они безработные, они сидят в тюрьмах, они плачут, в депрессии находятся, а женщина рожает детей. Одна порой воспитывает их. Женщина в современной России, женщина находит время молиться Богу, а мужчина, ну, если уже женщина повлияет на него, тогда только идет. Вот и современные мужчины вот и придумали эту формулу «женская логика» – возвыситься за счет принижения женщины. В действительности, вот анализ показывает, что с женщинами у нас все полный порядок. Ну как порядок? В больном обществе не может быть порядок, если общество...
Более-менее. Да. Даже то, что женщины все-таки все равно в большей степени, в большей мере посетительницы храмов, это тоже о чем-то говорит.
Ну да.
Это осознание это... каком-то внутреннем говорит.
Женщины. Это говорит, ну... о некотором просыпании духовном, именно женщины это более, они, если они фактически сохранили веру.
Но вот. мужчин тоже сейчас в храмах много. И так,
ну, это может быть больше захожан, ну не прихожан, но хотя я и мужчина, но вот я критически смотрю. Угу. Мужчины косят от армии. Мужчины, масса их наркоманов, алкоголиков, это же мужчины. И посмотришь на молодого человека, трудно определить, кто это. То ли мужчина, то ли какое-то чахлое растение, то ли еще что-то. Потом,
очень показательно.
Да, кстати, гендерные, да, такие трансформации идут там. Что такое гомосексуализм? Это вообще отказ от половой идентичности. И кто в это играет? Прежде всего, опять лидеры, мужчины. Это говорит, ну, о неблагополучном состоянии психическом, духовном мужчин. А дух, в принципе, это волевое начало, мужское начало. И нам как раз не хватает этой духовной. Так вот, та философия, которая сеет иллюзию, что каждый человек мера своих, мера всех вещей, существующих, что не существует, несуществующих, что они не существуют, то есть пуп земли человек, это большая иллюзия. И эту иллюзию поддерживает и научно обосновывает вот современная философия, давая человеку идею конструктивизма, самодеятельности. Ты сам можешь сделать, ты хозяин собственной судьбы. И вот гносеологический чистый аспект, значит, состоит в чем? Ну вот есть такая технология NLP, нейролингвистическое программирование. Философский тезис, он гласит: территория не есть карта. Наше сознание не отражает истины. Наше сознание феноменально. В нашем сознании есть только различия. То, что попадает на экран нашей души, есть просто различия. Это преобразованные эманации мира в репрезентации, в образы, в ощущения. Мы видим не мир, мы видим ощущения. Горячо, холодно. В реальном мире нет красного, желтого, зеленого, оранжевого, фиолетового. Нет этих семь цветов. Это человек придумал, это он обозначил, ввел эти репрезентации. И человек живет в выдуманном мире. Он из этих кубиков ощущений с помощью контекста культуры создает особый умозрительный мир. И вот его карта не есть территория. Человек не может управлять территорией, он ничего не знает о ней. Он может управлять картой. И есть карты прагматические, ведущие к успеху. Вот видите, конструктивизм связан с прагматикой. И есть, которые не продуктивны, не прагматичны, не дают успеха. Надо, следовательно, переформатировать карты. Все проблемы, которые, вот, с которыми встречается человек, это проблема его неверной карты, неверного программирования его психики. Если это так, то человек не должен ставить вопроса, почему
3% олигархов владеют 97% богатства в России и делают все, что угодно с Россией, а он должен позаботиться своей картой сознания. Он не должен ставить вопроса о изменении, скажем, верните нам, сделайте бесплатное образование, наведите порядок в образовательных учреждениях, дайте ученикам нормальные программы. Богатые сейчас вывозят своих детей учить в Лондон. У нас надо отправить ребенка в первый класс. Первого класса поблизости в школе нет. Какие-то отстойники там делают, потом из этих отстойников набирают в элитные школы, не в элитные школы. Идет какая-то сегрегация, дискриминация, и это все на уровне детей. С одной стороны говорят, рожайте, а с другой стороны нет детских садиков.
Сейчас, знаете, как говорят, даже что надо прописку покупать.
Да, чтобы устроить ребенка, да, да, да.
Так я слышал. Кишит, что люди продают вот эти вот прописки, так чтобы нет, ребенок пошел в более-менее приличную школу.
Во всех, я вот в Европе был, я был за рубежом, высшее образование, школа, они бесплатные.
Дорогие слушатели, сегодня мы заканчиваем рубрику «Гость в студии». Я напоминаю, что сегодня в ней принимал участие Валентин Михайлович Князев, доктор философских наук, профессор кафедры философии, культурологии и биоэтики Уральской государственной медицинской академии. Мы продолжаем наши передачи.